«Пиши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Всем доброго утра. Меня зовут Сергей Рыбко, я и слушатели «Говорит Москва». Свои вопросы сегодня задаем Анару Бабаеву, сооснователю компании ICO Box, которая занимается реализацией комплексного проведения ICO. Анар, здравствуйте.
Доброе утро.
Смотрите, я когда отправлял нашим звукорежиссерам анонс, да, вашего прихода сюда, вот этой нашей встречи, там в анонсе, вот то ли вами это было добавлено, то ли там нашими, в общем, знакомыми, которые указали на вас как эксперта в области криптовалют, блокчейна, ICO, там было сказано: ICO Box – одна из крупнейших в мире компаний, реализующих комплексное проведение ICO. Действительно, одна из крупнейших в мире. В мире не так много компаний, чтобы... Ну, то есть их, во-первых, наверняка много, и я задаю вопрос так. А что, не так много компаний, что вот может российская компания, которая не гремит, прямо скажем, не так часто мы про вас читаем, все равно бить себя в грудь и именовать себя одной из крупнейших в мире по проведению ICO?
Ну, мы считаем, что так. Почему? Потому что, ну, просто цифры. Опираясь, если на цифры посмотреть, у нас, если брать 17-й год... Было порядка 1000 ICO-проектов, из них каждый десятый сделали так или иначе мы, то есть мы руку приложили. То есть если просто исходя из сухих цифр брать, то да, наверное, больше таких компаний не найдется у кого по количеству.
Это связано с тем, что у вас есть какой-то вот алгоритм выпуска компаний, который позволяет так быстро это первичное размещение ICO-компаниям делать. Это связано с тем, что в России не так широко предложение. Смотрите, сейчас давайте подчеркнем для всех. Никакой рекламы здесь нет и не подразумевается. Если мы сейчас нащупаем какие-то слабые места вот в вашей этой структуре, вашей компании, мы о них тоже будем говорить. Почему? Вы говорите, более 1000, да, за один год?
Ну, в 2017 году, да. Из них мы сотню сделали. А почему? Ну, на самом деле, если говорить вообще про российские компании, так уж получилось, что на рынке криптовалют русские компании, они, ну, скажем так, одни из лидеров. То есть это и в майнинге, это и в ICO-услугах, везде. Почему? Потому что одними из первых пришли просто. Первыми стали делать, первыми придумали технологию. Ну, в том числе даже если брать тот же пресловутый эфириум, это вторая по величине криптовалюта, это тоже биткоина. Так или иначе ребята с русскими корнями.
И все это связано, например, с чем? С тем, что в России так лениво сквозь пальцы и правоохранители, и люди, ответственные за соответствующее законодательство, смотрят на эту сферу. Почему в России это, как вы утверждаете, развивается динамичнее, чем где бы то ни было еще?
Ну, не знаю, если говорить именно мое мнение, то да. У меня мнение такое, что само выросло в кавычках, то есть нам никто не мешал.
Но я это имею в виду, то есть не так внимательно за русскими майнерами, людьми, которые вообще интересуются этой областью, смотрели правоохранители.
В том числе, да.
Угу. Давайте теперь вот мы так с наскоку поговорили о вещах, о которых я делаю вид, как будто бы в которых понимаю. На самом деле давайте разбираться и слушателям тоже объяснять. ICO – это такое первичное предложение токенов, которое намерена выпускать та или иная компания, правильно? Если вот совсем так, просто и просто говорить об этом.
Да, но если смотреть вот на этот алгоритм, который вот существовал там, в 17-м году, в начале 18-го, то суть была следующая. То есть есть компания, к примеру, технологический стартап, и ему, такому проекту, нужно фондирование, деньги нужны. Он там раньше обращался к каким-то венчурным инвесторам или по друзьям, или еще что-то. Сейчас у него появилась там под идею возможность привлекать средства за счет вот выпуска этих токенов. При этом сами токены, они... мало чем подкреплены были до недавнего времени.
К этому вернемся, да.
Угу. Вот. И такой механизм, он успешно работал. Правда, сейчас немножко на рынке, ну, точнее, не немножко, а сильные изменения происходят в силу того, что вот те токены, которые выпускали проекты, они не позволяют тем, кто дает деньги, получать какие-то ощутимые преференции.
Смотрите, раньше, когда стартап запускался и привлекал инвесторов, инвесторам обещали долю в компании, инвесторам обещали часть доходов от, ну, часть доходов компании в перспективе. Что еще могли пообещать инвестору, вот, привлекая его к участию?
Ну, голосование, например, решения какие-то принимать по развитию компании.
Вот. В случае, если стартап выпускает токены и тоже на это как бы ловят инвесторы, и инвестор клюет, инвестору ну, буквально что обещает? Ну, будет у него на счету какие-то бешеные тысячи, миллионы этих токенов, за которыми ничто не стоит, на которых на которые и спроса, видимо, пока нет. Они только-только выпущены, правильно? Они нигде толком еще никем не торгуются, только вот в кругу инвесторов, которые собрались вокруг стартапа, они и ходят. Я правильно это все представляю?
Ну, декларировалось следующее, что вот выходит стартап и говорит, ребята, да. Я там будущий Facebook. Facebook 2.0. Угу. Я вам продаю токены, которые дают, к примеру, там, я не знаю, скидочный купон на всю рекламу, которая будет у меня в будущем. Я считаю, что я там через год, через два, через три у меня там аудитория вырастет до нескольких десятков миллионов человек, и все те, кто купил вот эти купоны скидочные, они получат преференции, естественно, они могут их продавать потом в рынок и говорить, ребята, вот у меня есть скидка. Такая модель, она декларировалась ранее, но, скажем так, она на рынке не пошла. Почему? Потому что, условно говоря, из этих там сотен стартапов Facebook рождается, дай бог, один или даже ноль. Да. И поэтому сейчас модель, она полностью меняется, выходит в совершенно другую сторону, как раз к привязке как к настоящим акциям. То есть это и привязка к equity, к доле, к дивидендам, голосованию и прочим. То есть токены эволюционируют, и у нас сейчас такое ICO 2.0, или даже это ICO уже нельзя назвать. То есть это мы блокчейнизируем, токенизируем ну вот реальную экономику, то, что и так уже происходит.
А преимущество этой системы в сравнении с традиционным выпуском бумаг компании, что просто обход бюрократических каких-то препонов? Существующих. Ну, это даже не препоны, просто обход бюрократических процедур, которые требуются для того, чтобы с бумагами на рынок выйти, правильно?
И да, и нет, потому что бюрократические процедуры при таком подходе, они все равно присутствуют, все равно есть регуляторы, все равно нужно подавать там какую-то информацию, анкету заполнять, отчетность и прочее. То есть это никуда не делось. Здесь смотрите, в чем отличие. В том, что если брать, например, вот у меня есть, я не знаю, я являюсь соучредителем нескольких там стартапов, uh-huh. да, и у меня сейчас, когда сами стартапы хорошие, у них есть клиентская база, выручка, они прибыльные, но продать их, ну, я могу в лучшем случае либо своему там партнеру, раз, либо, в кавычках, стратегу, он, по сути, своему конкуренту. То есть у меня рынок невелик.
Ваши доли в этих стартапах, они обозначены чем? Объемом токенов, которые...
Вот, нет, сейчас это просто там, доля в ООО, доля в акционерном обществе или в какой-то там LLC там, и так далее. Вот, и, ну, проблема у меня с ликвидностью всего вот этого хозяйства, то есть владеть владею, а продать не могу, а вот эти токены, они позволяют мне показать не просто там какому-то узкому кругу лиц, а вообще всему миру, что, ребят, смотрите, у меня есть прикольный проект, я готов поделиться там, к примеру, прибылью от этого проекта, и, пожалуйста, вы можете заходить из любой точки мира, я не знаю, там, Австралия, Америка, Европа, Азия, и становиться совладельцами вот такого вот бизнеса. При этом я готов показать всю отчетность, там, аудит провести и прочее.
Эти внешние какие-то граждане, которые захотят стать совладельцами, они как совладельцы какие права получают? Что они получают, кроме...
Ну, в зависимости от того, что мы там прописали в нашем институтном соглашении, это могут быть и просто владение долей, чтобы перепродать потом кусочек, это могут быть распределение дивидендов, это могут, опять, может быть, право участвовать в голосовании, принять решение, как, собственно, сам проект будет развиваться. Mm-hmm. То есть все те же самые права. На самом деле, вообще, сама система-то вот этого вот такого способа там фондирования, привлечения капитала, она существует давно, просто сейчас это все, скажем так, ну, на уровне каменного века. То есть это все как, я не знаю, как в фильме вот «Волк с Уолл-стрит», когда он там по телефону обзванивал и предлагал там продавать акции каких-то непонятных компаний. То есть вот mm-hmm. все на уровне телефона. А, собственно, сама технология блокчейна, она подразумевает, что мы это все сделаем прозрачным, раз, ликвидным, то есть ликвидность сильно возрастает. Ну, вот такие преимущества.
Но, смотрите, а имитировать эти токены стартап-компания, которая готова продаваться вот так вот вовне, имитирует эти токены, она же, правильно, и практически в любом количестве.
Не в любом количестве, а исходя из, например, это, ну, вот если там 100% капитала, мы так. выпускаем там, не знаю, 1000 токенов, и каждый токен равен там какому-то маленькому процентику, вот исходя из этого.
Да, и в какой-то момент, если возникает желание привлечь еще внешних каких-то участников, выпускать еще. Просто к токену привязывается меньшая доля процентов в дальнейшем.
Ну, размытие происходит, ну, как и в реальном мире, опять же.
А те, кто приобретает эти токены, они расплачиваются чем, как правило?
Сейчас или в, как это планируется?
Давайте и так, и так.
Ну, сейчас они платят в основном, конечно, криптовалютой, но планируется то, что есть, соответственно, заплатить обычным фиатом, вплоть до кредитной карточки, там, не знаю, денежный перевод, что угодно. Вот.
Что ж, давайте публике тоже напомним, что они могут в разговоре в этом участвовать. Смотрите, очень широкий круг тем у нас, видимо, обозначится сегодня. Анар Бабаев, наш собеседник. Вы можете участвовать через Телеграм, говорит МСК-бот, пишите туда. СМС-портал +7 925 48 94 8. Звонки в прямой эфир по номеру 7373948. Система, которую вот я сейчас пытаюсь понять, которую вы мне пытаетесь описать, и вы не впервые в ходе нашего диалога, не однажды в ходе нашего диалога говорите, что а вот в перспективе будет иначе. То есть сейчас каменный век, в перспективе все будет иначе. Вам уточняете, а вам объяснить, как сейчас или как будет. А где гарантии, что будет так, как вы ожидаете, и как ожидают те, кто ввязался вот в ICO по такой системе? А откуда уверены, что эволюция именно в этом направлении пойдет, а не будет принят набор политических, ограничительных, заградительных решений на уровне там, глав государств, на уровне каких-то международных объединений государственных и политических, и просто хождение такой системы, существование такой системы будет просто вне закона.
А тут как раз наоборот. То есть регуляторы, если сейчас смотрят, то они смотрят к ICO первого поколения и говорят, ребята, вот вы напускали огромное количество этих непонятных токенов, непонятных регулятору, и они вот в этом направлении смотрят. А то, что планируется, это как раз в рамках текущего законодательства многих стран, там, например, Америки, то есть они сами пропагандируют, там, есть у них такая комиссия по ценным бумагам, они говорят, ребята, если вы сделаете все по уму, сделаете там реестр своих акционеров, подадите нам специальную анкету, то это все будет легально, и вот именно таким путем нужно идти. То есть они сами это приветствуют, это работа как раз в правовом поле.
И за счет этого, как представляется, размывается вот эта серьезная разница, которая существует между системой ICO с токенами и там, криптовалютой, не знаю, как это еще сейчас обозначать, и системой IPO. Правильно? Ну, то есть все будет еще, все будет примерно так же зарегулировано, только, ну, чуть больше цифры с точки зрения именно технологии в этом всем будет, а регуляторы будут работать точно так же.
Абсолютно так.
А то зачем?
Ну, зачем? Ну, например, порог входа. Вот как мне пустить в свою маленькую ООшку, я не знаю, там, инвестора, который хочет у меня вложиться на $500? Вот как это технически сделать? IPO проводить? Ну, непонятно. А если у меня это компания не с сотнями миллионов долларов выручка, это какой-нибудь, я не знаю, маленький торговый центр, ларек или еще что-то. Им всем тоже нужно фондирование, они все тоже хотят привлекать большое количество акционеров. То есть механизмов для того, чтобы таким проектом привлекать деньги, их не так много.
Тогда в случае, если, например, у внешнего инвестора возникают какие-то претензии к этому самому владельцу ларька или какого-то иного небольшого бизнеса, ему эти претензии как предъявлять? Через кого, через что?
В том числе через суды, через обычные механизмы, которые есть в реальной жизни. Ну, то есть, условно говоря, он там вложился в какое-то предприятие, а оно, я не знаю, там не ведет никакую экономическую деятельность. Пожалуйста, подавайте в суд и говорите, что вот я считаю, что меня обманули.
Вот. И есть прецеденты, когда, ну, вот по подобной схеме, которая у нас сейчас вот в этом диалоге сложилась, по подобной схеме кто-то выигрывал процессы, получал компенсацию.
А дело в том, что эта схема, про которую я сейчас говорю, она только-только зарождается. Это я сейчас рассказываю то, что будет на рынке ICO через 4-6 месяцев. Ну, то есть это вот горизонт такой. То есть сейчас этого вообще не существует. Это только то, куда сейчас побежали все игроки на этом рынке. То, что я вижу вот внутри. Вот так.
Но, как мне все-таки представляется, я сейчас пытаюсь это все понимать на уровне вот совсем-совсем рядового гражданина, который я и есть. Простота входа в чей-то бизнес через вот эту систему, она, в общем, обеспечена и гарантирована минимум гарантий. То есть в случае с IPO там просто набор гарантий, набор отрегулированных механизмов больше, и поэтому сложнее. А здесь этих механизмов нет, гарантий нет, и поэтому проще. Если эти гарантии придут туда с какими-то установками, директивами регулятора, то тоже наверняка все усложнится. Вот я пока для себя не могу понять, почему эта система... Почему, короче, ICO проще, чем IPO в перспективе, если вы рассчитываете, что ICO отрегулируют.
Ну, еще раз, оно проще. Давайте. И для компаний, и для тех, кто собирается инвестировать, потому что механизмы, которые есть на рынке IPO, они заградительные для всех маленьких проектов. Ну, нельзя просто. У нас, я даже вам пример приведу, я в свое время там имел отношение к компании SEOPULT, это на рынке продвижения сайтов компания работала, mm-hmm. большая компания, там 50 тысяч клиентов и прочее, у нас была попытка там выйти на IPO с этим проектом, и выручка солидная, там миллионами долларов исчислялась, ну, сложно, это 2 года работы, аудит, и в итоге все равно пришли к тому, что нам это, ну, не по зубам. Просто не по зубам сама вот это вот, сам механизм выхода и фондирования вот таким вот способом. Пошли в частный капитал, начали привлекать деньги вот традиционным способом.
Ну хорошо, способом. А в случае с ICO кто будет проводить аудит, который бы, ну, успокоил, утешил инвестора, который хочет поучаствовать?
Это зависит от самого проекта, ну то есть...
Короче, возможность привлекать инвестора и вообще собственная привлекательность для инвестора, ну, как в случае с IPO, но здесь в гораздо большей степени на совести самого проекта, включая какую-то часть даже медийно-маркетинговую, то есть нужно себя продавать, себя транслировать, тиражировать, о себе везде и всюду рассказывать, и даже на это делается большая ставка, угу. чем на ну, чисто какие-то коммерческие рыночные компоненты, которые предъявляют инвесторам компании, выходящие на IPO, правильно?
Почему? Опять же, представьте, я тот же самый ларек. Я выкладываю себя... свою управленческую отчетность, циферки в Excel.
Да-да-да.
Показываю, вот моя прибыль, вот мои расходы, посмотрите, пожалуйста. Люди спрашивают, где гарантия, что цифра у вас не нарисована? Я говорю, я привел там стороннюю аудиторскую компанию с именем, заплатил им денежки, они посмотрели, сказали, что действительно, да, все цифры честные. И, исходя из этого, сам инвестор принимает решение, входить в мой проект или нет.
Слушатели подключаются через Telegram в основном. Напоминаю, говорит МСК-бот, пишите туда. Владимир СКО пишет. В условиях при покупке токенов часто прописывают, что покупатель соглашается не судиться.
Ну, прописать можно все, что угодно, но с точки зрения там права, такие там требования, они будут, ну, в случае суда, они будут, не будут рассматриваться, ну, как это так? То есть я имею право все равно оспорить что-то.
Вот вы говорите с точки зрения права, а где действительно существует законодательство, которое именно эту систему, именно ICO все-таки уже описывает, регулирует? Где вообще сказано, что такое криптовалюта, что такое токен? Есть такие нормативные документы хоть где-то?
Есть юрисдикции, которые сильно дальше продвинулись, чем, например, там, наша страна или чем какие-то другие страны, не знаю, Швейцария, к примеру, и Эмираты в этом направлении работают, Сингапур, где там уже есть там какая-то даже нормативная база.
Ну, просто вы так смело отправляете потенциального инвестора, который там будет иметь претензии к компании, типа, а вот идите в суд и разбирайтесь по юридической линии. Но чтобы на что-то опираться, должно быть законодательство. Что всякий прецедент, он будет относиться к юрисдикции Швейцарии, либо там Эмиратов или еще чего-то.
Имеется в виду, что у инвестора не будет денег на то, чтобы съездить туда и посудиться, или что?
Я имею в виду... Нет, ну а разве со своей претензией, со своими проблемами можно обратиться вообще в любую судебную инстанцию?
Ну, если вот компания говорит, я там нахожусь, у меня, я не знаю, инкорпорировано в юрисдикции там Сингапур, пожалуйста, можно прийти в эту юрисдикцию, подать в суд и выиграть дело. И сейчас, например, если брать ICO там первого поколения, и там есть ребята, которые свои обязательства не выполняли, там коллективные иски и люди объединяются, нанимают адвокатов и спокойно судятся в рамках тех юрисдикций, в которых эти компании инкорпорированы.
Слушатель Антон Калганов так пишет. Напомните, пожалуйста, гостю про такие ICO-проекты, как Terra Miner. Люди потеряли все свои сбережения, как инвесторам избежать участия в МММ. Я не знаю ничего про Terra Miner. Вы знаете?
Да, слышал, конечно, знаю.
И что там за МММ-подобная история, и как это
избежать? Ну, я конкретные какие-то компании, наверное, комментировать не буду. Еще раз, проблема какая вот ICO первого поколения? То, что собираются средства под какую-то вот так называемую utility-токены. Это токены, которые позволяют внутри конкретной платформы или стартапа как-то ими распоряжаться. Скидку получить или там голосовать, или еще что-то. Вот какие-то такие фантики в монополии. Так. Естественно, ну, то есть стартап привлек... средства под это дело, а потом говорит, ой, не шмогла. Ну, то есть я там деньги взял, а обязательства свои не выполнил, токены не выпустил или еще что-то.
Вот так.
Таких случаев много. Или там, например, у стартапа может экономика не биться, да, то есть он там обещал какие-то скидочные купоны, а сам проект не вырос, и эти скидочные купоны уже никому особо не нужны, и они там в цене падают.
Все, вы это называете первым поколением, это мы как будто уже миновали, бизнес понял, что по такой схеме работать не получится.
Ну, это, скажем так, это прошлое, уже прошлое, да.
А тогда настоящее в чем гарантии для инвесторов? Ну, под что подписываются инвесторы, покупают токены? Я, кажется, в третий раз выхожу на этот круг, это, видимо, да, я просто с трудом соображаю, да.
Значит, сейчас, если говорить про вот ICO, которые выходят на рынок, есть там набор критериев, по каким критериям можно смотреть, входить в ребят или нет. Ну, я не знаю, это там международная команда раз, наличие прототипа готового бизнеса два, наличие там подписавшихся за них там серьезных ребят в лице крупных инвесторов три, и вот таких критериев там десяток, если наберется, то, наверное, в такой проект входить можно. Но, и это все равно само по себе не дает никаких гарантий, что у ребят все получится. То есть он, конечно, такой проект может провалиться. То есть если говорить про ICO с точки зрения там риска доходности, риски здесь колоссальные. И там простому обывателю, который несет там, не знаю, 100 тысяч рублей в Сбербанк, ему даже в этом направлении смотреть не нужно. Потому что есть риск вообще все потерять.
У нас до новостей около 3 минут остается. Вопрос тогда про, ну, я это назову оболочкой, что ли. А на какую биржу выходят проекты, которые запускают ICO?
Их, таких бирж сейчас по миру несколько сотен, они в разных юрисдикциях, есть даже так называемые децентрализованные биржи, у которых нет там формального хозяина, даже такое есть.
И вот. Если компания выходит, выпускает свои токены, это можно делать на нескольких биржевых этих платформах, и это все равно как-то агрегируется в единую систему, вот, в единый набор этих токенов, правильно?
Да, есть, они в основном все выпускаются на блокчейн-технологии Ethereum, и, соответственно, есть такая некая единая база данных, где все эти токены видны, что вот у кого-то столько, у этого столько, на бирже столько, а на другой бирже вот столько, то есть это все видно в
блокчейне. И они там в том числе торгуются относительно друг друга, то есть не только стоимость компании влияет на стоимость токена, они еще относительно друг друга тоже колеблются как валюты.
Да, как валютные пары.
На этом уже кто-то именно на колебании курса этих токенов, этих валют пытается зарабатывать, это имеет смысл. Можно ли на этом рынке спекулировать намеренно, как-то влияя на курсы тех или иных?
Конечно, да. И, ну, то есть у нас, если говорить вот вообще весь рынок брать, за последний год там около 200 таких криптофондов, которые занимаются инвестициями в токены, было открыто. То есть 200 компаний, которые целенаправленно, там, у которых там миллионы больше собрали, и вот эти, именно на этом рынке играют. Другой вопрос, что у нас рынок просел там на 50-70%. За последние полгода, и заработать на нем мало у кого получилось.
Когда вы говорите «у нас рынок», вы имеете в виду рынок, состоящий из именно проектов, которые ввязались в ICO?
Да, вот эти самые выпущенные токены, они как раз рухнули по причине того, что нет вот этого обеспечения, то есть у нас было как бы сначала состояние всеобщей эйфории, когда эти токены давали там по 100, по 1000%, по 10 тысяч процентов, это был там конец 2017 года, и люди очень много заработали на этом. А потом наступило отрезвление, когда уже вот этих следующих игроков нет, которые готовы покупать, нету ликвидности, и сами проекты перестали выполнять свои обязательства, и цена просела на многие-многие проценты.
Наверняка многие слушатели сталкивались с тем, что в соцсетях просто даже знакомые предлагают поучаствовать в каком-то проекте, в котором токены раздаются вот так вот веерно вообще на халяву. То есть вы не в качестве даже инвестора привлекаетесь, а просто как в качестве владельца какого-то объема вот этих монет. Это зачем делается?
Ну, это, я не знаю, вообще технология называется airdrop, если профессионально, если на наш язык переводить, это такие бонусные коды, которые нам высылают, там, я не знаю, ресторанчики,
да, но кафешки в дальнейшем этим можем будет воспользоваться наряду с теми же вложениями, которые инвестор сделал.
Именно так. То есть, но как это делается? То есть, есть эмиссия, там, 1 000 000 токенов, и 1% из них вот на эти бонусы распространяется так, чтобы эти ребята, которые бонусы
получили... Понятно, то есть небольшая доля.
Небольшая, да.
Напоминаю, что с Анаром Бабаевым, с основателем ICO Box беседуем, продолжим уже после новостей.
Хороший вопрос.
11.35, мы продолжаем разговор с Анаром Бабаевым, сооснователем ICO Box, компании, которая занимается комплексным проведением ICO. Много нами было сказано про ICO, про токены, выпускаемые компаниями, которые хотят... А как, кстати, правильно, давайте еще тоже в русском языке разбираться. Выходить на ICO, начинать ICO, как...
Выходить, проводить, ну... Как угодно. То есть и так, и так, и так.
Давайте публику попросим тоже поучаствовать в разговоре. Этом, напоминаю, телеграм наш говорит МСК-бот. Пишите туда. СМС-портал +7 925 48 94 8. Вслух с нами можете поговорить, дозвонившись по номеру 7373 94 8 в прямой эфир. В принципе, все, что вам было непонятно из сказанного ранее, все сейчас можете уточнить. Анар, наушники надевайте, пожалуйста. Слушаем, вы в эфире. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Да. Простите, меня Юра зовут. Да, я просто это не сначала включил.
Так.
Вот, и хотел, чтобы это уточнили, что за проект. Вот, а вообще я вот тоже немножко майнингом там увлекаюсь. Вот, и хотел сказать, как бы, ну, всем. Сейчас, конечно, много ICO, которые, ну, скамятся. Вот, а вообще это дело хорошее, но только, к сожалению, это все в таком зачаточном... у нас сейчас, ну и вообще во всем мире, в зачаточном состоянии. Вот, но вообще за этим, наверное, будущее. Просто люди как бы еще этого ничего не понимают. Вот, и если посмотреть, как бы вот, ну, на биткоин, да, он сейчас, конечно, в просадке, но как бы вот благодаря технологии блокчейн же там можно посмотреть кошельки людей. И сейчас вот, если обратить внимание, то люди только наоборот закупаются, киты так называемые. И все это как бы наводит на мысль, что люди, значит, знают больше, чем мы. И для чего-то они это делают, и что будет все, я думаю, с криптовалютой будет рост, и будущее, ну, не вся, конечно, но...
Спасибо, да, Юрий, за выступление. Смотри, какая штука. Слушатель, во-первых, сделал вывод, что люди знают больше, чем мы. Почему-то заранее хочется с ним не согласиться и предположить, что люди как раз наоборот надеются, что кто-то за них там судьбу криптовалют так выправит, что у них все будет в перспективе благополучно. Скамятся компании, сказал опять же слушатель вначале, имеется в виду, что ну, просто сливаются, гибнут, распадаются, правильно?
Ну, есть несколько типов, есть компании, которые... Условно говоря, изначально своей целью прицелили собрать деньги и куда-нибудь на острова с ними скрыться. Их немного, их единицы за там,
странно,
весь период существования. В основном туда приходят такие романтики, которые действительно хотят сделать продукт, и у них не получается в силу разных причин.
Вы настаиваете, что таких большинство?
Да, я потому что я весь рынок вижу, и таких вот прям откровенных жуликов, ну, единицы, там, пальцев одной-двух рук хватит, чтобы вот вспомнить все, что было за последние полтора-два.
Ну, и жульничество в этой сфере выглядит так. Мы анонсируем, опять же, медийно себя как-то тиражируем, рассказываем о себе, под это дело продаем токены, а потом что с нами происходит? Мы легальным образом банкротимся, мы вообще перестаем подавать признаки жизни. Вот, то есть, как они сливаются?
Они сливаются тем, что они изначально не планируют вообще никакую экономическую деятельность вести, и, ну, сливаются следующим образом, просто перестают выходить в эфир, и, соответственно, на сайте заглушка появляется, и всем привет, люди остаются ни с чем.
Угу. Таких меньшинство, говорите.
Меньшинство, сильное меньшинство. В основном те, кто провалился, вот как называется, скамиться. То есть оскамиться можно не перед ICO, а после, когда ты, условно говоря, нарисовал людям какую-то модель, и у тебя эта модель не сходится, ну, не получается. То есть люди обещали, например, сделать, не знаю, кредитные карточки, точнее, ну, дебетовые карточки, привязанные к биткоину, а их зарегулировали там вышестоящие инстанции, и у них просто не получилось. Ну, самые правильные ребята, они просто берут все эти деньги и возвращают. Говорят, ребят, не смогли.
То есть, какой смысл был эти деньги набирать, если ты их не вложил, собственно, в развитие проекта? То есть, что значит возвращают? Ну, скребут по сусекам и откуда могут добывать?
Нет, ну, у них есть, они же не тратят там...
Ну, я понимаю, что не 100% привлеченных средств они тратят.
Да. Не получилось, мы все вернем. Такие проекты тоже так или иначе есть, присутствуют. Либо есть второй вариант, когда модель не сходится, ребята делают так называемый пивот и говорят, что вот мы делаем не такой продукт, а вот другой. который у нас получается.
Но и... он у нас ассоциирован с теми же токенами, которые мы под предыдущий продукт выпускали. Вы как бы участвуете и в том проекте, и вот в этом новом направлении тоже.
Другой вопрос, что самим инвесторам это часто не очень нравится. Они говорят, ребят, мы ожидали одно, а вы нам вот построили другое. Как же так? Исходя из этого, там так или иначе дебаты на эту тему идут.
Я потом вернусь еще тоже к выступлению предыдущего слушателя. Давайте еще одного в эфир пригласим. Слушаем, вы с нами, здравствуйте. Алло, вы в эфире?
А как вот вообще связано?
Простите, очень скверно вас слышно. 7373948, здравствуйте.
Да, здравствуйте, меня зовут Андрей. Ну вот, очень хорошо, что вы все-таки пригласили ICO-шника. У меня два вопроса. Значит, вот первый, что посоветует, ну, условно говоря, для малых компаний, которые в основном имеют рынок сбыта, да, и платежи в фиате, то есть, ну, как говорится, да, там локальное расположение, и при том, что основной клиент это B2B, то есть не, так сказать, не конечный, так сказать, покупатель, да, магазин. И второй вопрос. Есть ли какие-то, ну, скажем так, рекомендации о, вот для такого же опять типа компаний, как представить, ну, в общем, проект, ну, короче, те самые пороги вхождения, да, то есть, ну, сколько надо иметь уже своих, да, значит, инвестиций, которые можно, ну, реально, да, показать, что они уже работают. Вот, и можно ли просто, так сказать, организовать под какой-то патент, да, уже просто посевную модель, да, так сказать, вплоть даже на создание действующей модели. Спасибо.
Спасибо вам. Думаю, да, мы вас поняли.
Я отвечу на вопрос. Я так понимаю, что дозвонившимся интересует как раз вопрос фондирования своего бизнеса. Он спрашивает, ну, то есть про порог входа раз, и второе, куда копать два. Значит, первое, что нужно делать, это сейчас следить за рынком, то есть взять, прописаться на все криптовалютные там медийные площадки и смотреть за тем, в каком сторону рынок бежит. То есть, например, я не знаю, там, на этой неделе вышла новость о том, что появилась там одна из первых бирж, которая будет заниматься вот те самыми security-токенами, токенами 2.0, которые привязаны там к выручке, к equity и так далее. Сейчас технически такой возможности привлекать вот нормальным способом деньги под такой бизнес ее еще нет, но она появится, вот, то есть мы на низком старте. Если вы этот старт не прозеваете, то там, опять же, горизонт 4-6 месяцев, не больше. У вас появятся и инструменты, и компании, которые будут такое фондирование вам помогать делать, и биржи, то есть для вторичного рынка, и инвесторы, там, роудшоу, все, то есть полный набор инструментов. Просто следить, вот держать руку на пульсе.
Вся эта работа для того, чтобы перейти на новую систему, она ведется не согласованно, просто всеми теми, кто и прежде на этом рынке существовал, в том числе, например, ваша компания. Вы там разрабатываете какие-то свои продукты, которые будете потом предлагать компаниям, которые хотят выходить на ICO, но вот уже по некой новой схеме с неким обеспечением, которое будет стоять за токенами, которые компания решит выпускать.
Да? Именно так, и там просто бюрократические препоны. То есть мы пришли к юристам и сказали, ребят, как делать так, чтобы это все было в правовое поле, чтобы инвесторы были защищены. Они говорят, получайте там, к примеру, в Штатах требуют брокерскую лицензию, которую физически получить вот с точки зрения сроков там 4-8 месяцев.
Опять мы приходим к вопросу, чем это лучше, чем IPO?
Уже отвечал. Ну, то есть...
Да. Нет, ну вы же говорите,
вот,
что...
Дозвонившийся человек, да, который вот сейчас вот дозвонился, у него денег не хватит на то, чтобы провести IPO. Просто на юристов не хватит денег, понимаете?
Хорошо, а если, например, как порог вхождения воспринимать даже не буквально выход на одну из бирж со своими токенами, а порогом вхождения называть, например, готовность компании вроде вашей заниматься чьим-то проектом и выводить... Ну, то есть вот вы можете кому-то отказать? Кто-то хочет... И на каких основаниях? Кто-то хочет привлечь инвесторов, выпустить свои монеты, вот к вам обращается и говорит, не, вот с таким проектом мы вас не будем запускать.
Да, мы на самом деле мы отказываем большому количеству проектов. Сейчас вот последние полгода отказываем ребятам, которые пытаются привлечь деньги под презентацию в формате PDF. Я говорю, ребят, ну несерьезно. Что у вас за плечами, что вы до этого сделали? Рынок просто... Не потому что мы там какой-то сами там из себя цензоров. Я говорю, просто вас рынок не поверит. Они однажды уже обожглись, и они сейчас задают такие более жесткие вопросы, как, ну, это люди стали более прожженными инвесторами.
А с чем тогда к вам нужно идти, если это не презентация, если не... Я так понимаю, вот просто план проекта, да, идея, сформулированная, описанная, как-то графически исполненная, это не то, с чем к вам нужно идти. К вам нужно идти с какими-то наработками, которые даже, может быть, уже приносят...
Да, MVP, так называемый, минимально как бы работающий продукт,
да.
Команда, что ребят с опытом, что за плечами, есть опыт или нет. Ну и ряд там набор каких-то критериев, по которым видно, что... Ребята вообще собираются опять экономическую деятельность какую-то вести.
Вы не в первый раз обращаете внимание на то, что команда — это тоже характеристика проекта значимая. То есть, когда проект выходит, выпускает, выходит на ICO, там, говоря о команде, что, например, указывается? Вот, то есть, среди нас есть люди, которые руководили прежде такими-то проектами. Среди нас есть... Кто? Вот что из себя представляет описание команды, если это так важно, как вы сами подчеркиваете?
Успешно построенные бизнесы, там, проданные и прочее, в той среде, в которой они собираются работать, раз. Второе — это международный опыт, то есть обычно там стартап рисует какие-то там межгалактические перспективы, и инвестор задает вопрос резонный: а где ты вообще до этого на Западе хоть как-то пошумел? Можешь показать? И даже на этом вопросе там отсеется 99,9% мечтателей. То есть у меня нет опыта такого. Зачем ты тогда туда идешь, привлекаешь такие средства?
Опять же, пошумел в каком смысле? То есть бывает ли, например, такое, что специалист, будь то вопросы менеджмента, будь то вопросы каких-то даже инженерных решений, просто торгует табом, что называется? То есть он привлекается в том числе, например, в команду. Я понимаю, что я сейчас уже сложную конструкцию выстраиваю, но это правда любопытно. Он привлекается, например, в команду ровно для того, чтобы набить ей цену. А по сути... Ну, никакой пользы ей не приносят, просто ему его привлекают ровно для этих целей.
Да, такая практика есть. Рынок научился таких ребят вычислять, потому что видно конкретный, их называют так называемыми адвайзерами, советниками.
Что да-да-да, парень поработал советником в правительстве города где-нибудь, а потом вот пристегивается к десятку проектов, и его там все...
Не работает эта тема, потому что видно, что человек в рамках конкретного проекта вообще никак не трудится. У него нет активности.
А как видно? Ну, что значит нет активности? Вы, возможно, настолько глубоко проанализировать работу проекта, что это потом еще плюс проанализировать вот вам, да, как компания, которая готова выводить проект в ICO, на ICO, так и инвестору потенциальному. То есть инвестор может до такой степени глубоко вникнуть в наборы обязанностей, компетенций вот людей из... Команды.
А там коллективный разум работает, вот у них идет диалог обычно, когда вот ICO-проект выходит, идет диалог в неких таких телеграм-чатах, где там несколько тысяч человек сидит, и один из них, наиболее пытливый, часто находит, говорит: ребят, у вас советник, который там целыми днями, я его вижу где-то на совершенно других площадках, не связанных с проектом, и он, когда у него время вообще нашим проектом заниматься? И, естественно, вот таких экспертов, конечно, меньшинство, но они, накопав такую информацию, они делятся с остальным сообществом, и сообщество перестает такому проекту верить. Вот так это работает.
Любопытно. Сообщение от Даниила Волкова. Вопрос. Не кажется ли вам, что график биткоина напоминает график цен на тюльпаны в 17 веке? Я, кстати, не знаю, что происходило с тюльпанами в 17 веке.
Ну, была тюльпановая лихорадка.
Словосочетание тюльпановая лихорадка, да, я, кажется, даже знаю и помню, но в 17 веке были какие-то грандиозные колебания цен именно на луковицы тюльпановые, что было?
Ну да, примерно такая же, как у биткоина. Суть не в этом. Давайте. Значит, во-первых, если вот говорить тех, кто в крипту так или иначе заходит сейчас, ребята, курс биткоина вообще никакой роли не играет. У него прикладные свойства совершенно другие, и он существует не для того, чтобы там вы озолотились, у него ценность его совершенно в другом. Вообще в других там вещах, я не знаю, их можно перечислить, если нужно.
Вы сказали, что курс биткоина, короче, это не то, на чем можно заработать и спекулировать.
Нет, ну, конечно, можно и нужно это делать для тех, кто так или иначе этим интересуется. Но, еще раз, основная ценность у биткоина, ну, например, там, защита от инфляции, раз. То есть посмотреть сейчас на турков, у которых их лира обвалилась, куда они побежали свои средства вкладывать, чтобы их там правительство, которое там печатает неограниченное количество денег, которое
подозреваю, что в золото, кстати. Нет?
А золото, вот я просто сам, как частный инвестор, я чуть-чуть вкладываю. У меня есть там капитал, он распределен разными способами. Там недвижимость, акции, золото. Вот я пришел, захотел я купить это золото. У меня два варианта. Первый, там, купить этот там полкило монет, и куда их девать, как их хранить вообще. Или второе, купить бумажное золото, которое вообще ничем не обеспечено. То есть, ну, механизмов нет. А биткоин как раз, его тоже называют цифровым золотом. Почему? Потому что у него нет хозяина раз, то есть это как вот ресурс. Потому что у него там ограниченная эмиссия, ровно там определенное количество монет будет создано и не более. Угу. И по характеристикам он действительно напоминает золото. И мне вот вместо того, чтобы полкило монет, я лучше себе вот какую-то вот...
Ну и турки, ожидая дальнейшего роста инфляции, стали в криптовалюты вкладываться?
У них обороты на криптовалютных турецких биржах выросли там в 4-10 раз. Просто люди не понимают, а куда им вот эти свои средства сберечь. То есть, естественно, они доллары закупали, но доллары тоже кончились. То есть на черном рынке они там по безумному курсу продают, в нормальных банках их не купить, и куда они бегут? Они бегут в биткоин. Это вот его одна из прикладных функций, а таких функций полезных их десяток.
Слушайте, человек, который нам звонил несколько минут назад, он сказал, что он сам такой микромайнер, ферма у него где-то была или есть, я уж не помню. Скажите, а вот те токены, которые выпускаются, когда компания выходит на ICO, они просто генерируются вот на раз программными средствами, или это все тоже майнится, может быть, даже не на первых этапах, когда они имитируются впервые, а вот в дальнейшем? То есть, возможно, майнить и такие?
Да, конечно, это зависит от, собственно, того, о чем вообще проект. Если, например, проект является какой-то платежной системой, к примеру, децентрализованной, то там майнеры как институт, он нужен. То есть, вообще, зачем нужен майнер? Это для того, чтобы эту цепочку поддерживать, раз, делать ее независимой, и два, чтобы транзакции проводить. Чтобы вот там отправляю из пункта А в пункт Б.
Чтобы была цепочка, в которую можно встроить эту транзакцию, чтобы потом о ней знать. Да.
То есть некоторые делают у себя вот внутри своей монетки, вот этот институт майнеров, он у них присутствует. Некоторым он вообще не нужен, потому что там, условно говоря, возможностей самого эфириума хватает для того, чтобы все эти вещи осуществлять. Ну, там, провести транзакцию и сделать так, чтобы эта монетка была, к примеру, купончиком на платформе.
Раз про индивидуальных майнеров заговорили, я так понимаю, что в 2018 году это уже не актуальная история. Ну, то есть быть майнером невыгодно, это просто кто-то по инерции свои эти фермы...
Это, конечно же, не так. Нет? Смотрите, я за этим рынком слежу где-то там, не знаю, 3-4 года. Сам являюсь майнером. У меня эти железячки эти присутствуют не дома, а в специальных там оборудованных помещениях. Вот эти вот истории о том, что майнинг невыгоден, отсюда надо уходить, убегать, я слышу примерно раз в полгода. И оно полностью зависит от текущего курса и ставки за электричество. То есть курс упал, все говорят, о, убегаем. А при этом, я не знаю, есть огромное количество локаций в мире, где до сих пор там себестоимость биткоина $1500, $2000.
И все равно там работают фермы.
Ну, нет, то есть, в смысле,
для меня это...
Я могу произвести биткоин за $1500-2000, да, а продать в рынок за 6500-7. Вот где бизнес. И таких локаций много. До сих пор они есть, в том числе в России.
Меня на самом деле испугала цифра, я просто не знал курс биткоина на текущий момент, то есть это сейчас более 6 тысяч, правильно? Между 6 и 7 тысяч.
7 тысяч он 7 тысяч. Сейчас, да.
Просто меня испугала себестоимость, $1500, люди все равно держат эти фермы. Ну, хотя ладно, я понял.
1,5, на выходе 7.
На выходе 7.
Нормально.
Около 5-6 минут у нас остается до финала, а есть темы, непосредственно не связанные с криптовалютами, но связанные с блокчейном. Довольно часто мы слышим о том, что кто-то обратился в государственные органы с просьбой: давайте уже нас, пожалуйста, отрегулируйте, давайте уже, пожалуйста, нас признайте. Нас, я имею в виду вот хотя бы те компании, которые выходят на ICO, и, в принципе, людей, которые оперируют криптовалютами. Сегодня в «Коммерсанте» можно прочесть о том, что участники российского рынка блокчейна предложили вице-премьеру Силуанову предоставить частным лицам, добывающим криптовалюту, статус самозанятых. Ну, то есть, чтобы платить налоги по той ставке, которая существует для самозанятых, там, 3-5%. Обращение направлено от Российской ассоциации криптовалюты блокчейна. Два вопроса. Ассоциация криптовалюты блокчейна российская – это какая-то реально существующая полезная ценная структура? А во-вторых, платят ли майнеры хоть какие-то налоги?
Значит, если говорить про структуру, я в этой организации не состою, ничего про нее не знаю. Мы в основном на международный рынок работаем. И, ну, то есть у нас в рамках российского поля мы практически там где-то не светимся. Я не знаю, какие у них функции, просто ничего не могу сказать.
Понятно.
Вот, налоги. Если говорить про налоги, Ну, во-первых, сама инициатива, она, мне кажется, странной. Чем майнеры отличаются от любого там предпринимателя? Ну, купи ты себе вот эту ИПшку, плати свои 6%, декларируй, и вообще никаких проблем. Зачем им какой-то особый статус?
А как описать род деятельности тогда? Ну, то есть, когда ты ИП регистрируешь, ты описываешь... Ну, есть реестр тех родов деятельности, под которые можно регистрировать индивидуальное предпринимательство. Это как я об этом знаю, как я на это смотрел в свое время. Как себя тогда аттестовать майнеру?
Ну... Я обязательно, я наверняка там как в реестре что-то есть. Как себя аттестовать человеку, который, я не знаю, там, взяв металлоискатель, идет клад искать? Наверняка тоже какая-то такая деятельность есть. Как-то она... Ну, то есть просто прийти бухгалтеру, задать вопрос, вот под какую статью моя деятельность подпадает.
Ну, возможно, да. Но я так понимаю, что немногие майнеры эти свои доходы декларируют.
Я подозреваю, что вообще никто.
Никто.
Да. То есть сейчас это так. Хотя тоже мне совершенно непонятно, можно спокойно там это... Это можно декларировать как-то инвестиционный доход, например. Пожалуйста, заплати, как физик, майните, там 13% заплатил и свободен. Зачем им особый статус, мне непонятно.
Еще одна тема непосредственно из новостей. Вчера, учитывая, что было обращение президента, касающееся изменений в пенсионном законодательстве, «Известия» написали о том, что Пенсионный фонд России предлагает внедрить... умные, так и пишут «Известия», трудовые контракты, которые будут заключаться в электронном виде с использованием электронной подписи. Данные о договорах планируется распределять с использованием технологии блокчейн. Просто в таком случае попрошу вас прокомментировать это, ну и, может быть, какой-то общий свой взгляд дать на вот эти попытки и государственных структур, и окологосударственных структур везде и всюду слово «блокчейн» использовать. А получается ли использовать технологию именно как технологию?
Получается, в основном сейчас, ну, у государства это получается не очень хорошо в силу своей забюрократизированности, а у частного бизнеса, например, у банков, это начинает получаться неплохо, и они начинают внедрять это в первую очередь для там транзакционных издержек. Ну, например, сейчас нет платежной системы в мире, которая бы позволяла бы отправлять сумму, я не знаю, там, $5, $10 за рубеж, там, между странами и так далее. Просто, ну, либо это какие-то безумные комиссии, ну, пример, там, сфера ремитанс, да, когда это, условно, гастарбайтеры, там, из Африки, работая в Европе, отправляют деньги родственникам, или, там, Средняя Азия к себе домой. Им, чтобы отправить, там, $50, надо заплатить какую-то безумную комиссию, чтобы деньги дошли. А блокчейн – комиссия, там, сотые доли цента. Вот такая задача решается, просто за счет транзакционных издержек комиссии становятся копеечными.
А чтобы понять именно вот такую транзакцию, давайте я попробую описать, как я это понимаю. То есть сперва живая валюта, которую имитирует государство, переводится в некую криптовалюту, потом переводится на счет в криптовалюте уже за рубежом, и там выводится в местной валюте примерно.
Ну, не так. У них, если это говорить про финансовую организацию, скорее всего, у них какая-то своя внутренняя валюта, которая позволяет там вот из точки А с точки Б транзакцию осуществить. А там уже им на выходе... Деньги могут даваться каким-то там вплоть до наличных.
Но все-таки для того, чтобы переводить из одной валюты в другую, у обеих валют курс должен быть.
Да, естественно.
И если какая-то организация затевает там свою валюту, как, ну, за счет которой такие транзакции осуществляются, как она ее курс фиксирует, обозначает?
Ну, так это же внутренняя система. Это как просто как база данных, позволяющая там эти транзакции с куда меньшей стоимостью осуществлять.
Хорошо, тогда если снова возвращаться к попыткам использовать блокчейн в каких-то государственных структурах, главное назначение там блокчейна – это просто фиксировать, агрегировать и структурировать данные. То есть просто чтобы это все не разваливалось на кучу баз, а чтобы эти базы могли всякий раз друг к другу обращаться за данными, обмениваться данными.
Другой вопрос, что здесь слово блокчейн, оно не очень уместно, потому что им нет необходимости иметь децентрализованную базу данных. Оно есть, такая необходимость появляется, когда, например, у вас вы боитесь потерять эти данные, ну, например, землетрясение происходит на островах, все бумажные документы смыло, сервера смыло, и вы переживаете, что у вас целостность базы данных нарушена. Если вот такой опасности нет, если данные хранятся там в каких-нибудь там подземных хранилищах, то...
Децентрализовывать нет необходимости.
Децентрализация здесь не нужна, и достаточно там своих железяк, там своего дата-центра, и тут просто слово блокчейн неуместно. Должен просто быть единый реестр, единая база данных, это уже не совсем блокчейн.
На этой реплике вынуждены мы заканчивать. Информационный выпуск впереди. Беседовали с Анаром Бабаевым, сооснователем компании ICO Box, которая реализует комплексное проведение ICO. Спасибо, приходите еще, поговорим.
Всем пока.